В студии «Мосфильм» кинорежиссер, участник Московского кинофестиваля конкурсной программы «Фильм «Палата номер 6».
Здравствуйте, Карен. Я думаю, что даже для генерального директора киноконцерна «Мосфильм» все-таки важнее тот момент, когда он становится кинорежиссером, занимается своим прямым делом и состоялась премьера. Это так?
Да, конечно, это моя основная профессия. Все-таки я всегда помнил и помню, что главная моя профессия – это режиссура, делание фильмов, поэтому, конечно, это самое важное в моей жизни, и все остальное как бы происходит из этого.
Мне показалось, что как-то даже неожиданно возник этот фильм. Обычно сейчас принято любой кинопроект на стадии там самой еще ранней уже всячески освещать в прессе, в разных средствах массовой информации, подавать его, пиарить, как говорится. А тут раз тебе и готовый фильм. И сразу в конкурсе Московского кинофестиваля, что, впрочем, естественно, потому что Карен Шахназаров в свое время, в 1987 году, если не ошибаюсь, побеждал уже на Московском кинофестивале.
С фильмом «Курьер».
Было дело, да.
И это было важным этапом вот в биографии Карена Георгиевича, я так понимаю, поскольку...
Да, конечно.
И вообще эта картина, она прозвучала очень важно в тот период, когда была перестройка, кино менялось, и, в общем, это был один из фильмов, которые как-то обозначили новое дыхание, что ли, нашего кинематографа в новой ситуации.
Ну, а кроме того, было, я думаю, очень приятно оказаться рядом с Федерико Феллини.
Ну, это был основной приз. Мы сидели на сцене с ним целых минут 40, и я переводил ему, поскольку, конечно, поскольку у нас речи любят же говорить. Мы выходили, говорили речь, он меня спрашивает, кто это, что это. Я ему говорил, вот тот-то. И так у меня даже фотография сохранилась.
Это была картина «Интервью».
«Интервью», да.
Показана на Московском фестивале. И Московский фестиваль тогда, ну, как бы освободившись от идеологических пут, которые его многие десятилетия связывали, в свое время, как известно, фильм «8,5» был героическими усилиями Григория Чухрая награжден. Это было очень драматично и сложно. И теперь Московский фестиваль как бы реабилитировал себя тем, что пригласил Феллини уже в свободной атмосфере и мог его наградить уже как бы без всех вот этих... при входящих обстоятельствах.
Ну да, но для меня это была совсем другая стала ситуация, поскольку тогда, значит, было решение, что как раз советским картинам не давать приз на этом фестивале.
То есть заранее, на берегу это
да,
решали,
на берегу это решили, и мне все... А картина у меня, между прочим, «Курьер» была отобрана в Сан-Себастьян. И поэтому мне все с сочувствием говорили, как тебе участвовать в фестивале, знаешь, что тебе в любом случае ничего не надо.
Ну и впервые, если всегда раньше возглавлял советский человек жюри, ростовский, по-моему, возглавлял 5 раз подряд, то теперь впервые американец. Это был Роберт
Де
Ниро, если я не ошибаюсь.
Де Ниро был, да. Собственно, он как бы и ему понравилась картина «Курьера», вот он как-то
Несмотря на указания ЦК КПСС, решился дать ей приз.
Но мне вот показалось, что на нынешнем Московском кинофестивале, свободном уже от идеологических пут, как будто бы, а может быть, и в самом деле свободным, прозвучало как-то очень свежо и остро картина «Палата номер 6». То есть неожиданную какую-то злободневность приобрел текст классического рассказа Антона Павловича Чехова. Вообще вот эта злободневность какая-то, сегодняшность, она закладывалась в картину?
Нет, мы к этому не стремились. То есть, конечно, когда работаешь и слышишь диалоги Чехова, ты понимаешь, насколько это созвучно, актуально. Ну, мне кажется, это было и 20, и 30, и 40 лет назад в этом магии вообще чеховского прозы. Но мы абсолютно, видит Бог, не стремились там делать картину с точки зрения злободневности. Действительно, в какой-то степени это случайно произошло, потому что картина 20 лет назад задумывалась.
То есть еще до «Курьера» или когда-то вы
«Города Зеро» мы встретились, вот познакомились с итальянским продюсером Сильвией Д'Амико. Она сделала картину перед этим с Марчелло «Строение». Никита Михалков сделал очень черное.
Кстати, любимым артистом Федерико Феллини.
Да, и она посмотрела какие-то там картины мои, вот, в том числе «Курьер», и как-то мы познакомились. А у нее был контракт с «Строением», долгий контракт, как у продюсера. Она говорит, давай, сделай картину.
Ты предполагалось, что «Строение» будет играть?
Да, и не предполагался, это было обусловлено уже условием этого, и остановились, ну, там, как достаточно банально, «Строение», там, Чехов, Европа и прочее. Вот, все ну, кодовые, я предложил палату вещи. Номер 6, да, тогда давай сделаем. И вот мы начали делать, и, в общем, это довольно далеко зашло. И, в принципе, расстались на том, как раз на том, что мы осовременили, в современность перенесли некая форма вот эта.
Ну, но в России или в Италии?
В России, нет, все это происходило в России, все это, форма была та же, все, как мы сняли в результате, но это их в конечном счете не устроило все-таки. Причем, должен сказать, они нас долго уговаривали вообще так. То есть это у нас был соавтор Суза Д'Амико, знаменитая сценаристка итальянская.
Сценаристка Висконти.
Висконти, да, мы полтора месяца с Бородянским сидели в Риме, и они нас так прессовали.
А на что они вас уговаривали?
Они хотели все-таки, когда мы привезли вот этот вариант сценария, они хотели сделать все-таки, они так...
В прошлое вернуться.
Да, вернуться в более традиционное. И, кстати, вот я сейчас... пройдя уже там 20-летний путь, думаю, что она как продюсер была права. Для такой мегазвезды, как Мастрояни, вот этот замысел, он вообще, ну, как бы чрезмерен, действительно.
Слишком радикальный.
Слишком такой, радикален, да, ты
авангардный.
Прав.
Авангардный.
Да, он слишком, и не надо это, так сказать. Поэтому, в общем, я думаю, что логика в ее была. Но, нужно сказать, они так нас долго настаивали. Но вот мы все-таки как-то уперлись, несмотря... Извиняюсь за это выражение, но несмотря на то, что искушение, конечно, было, потому что, конечно, делать картину с Мастрояни, в общем...
Шанс редкий.
Однозначно, что бы ты ни сделал, все равно это было бы замечено.
Но вот. Мне кажется, что каждый, наверное, замысел должен как-то настояться, как хорошее вино, и вовремя появиться. Вот так получилось с фильмом «Палата номер 6». И меня как раз очень поразило, что абсолютно... естественно, органично текст чеховский существует в нашем времени, в наших реалиях. Да, ведь, по-моему, там даже ничего не менялось.
Ничего нет. Мы сознательно не меняли, несмотря же, осовременили, сам, то есть перенесли в современность, поместили в реальную жизнь психиатрической лечебницы с реальными пациентами, но тексты Чехова мы совершенно не трогали, оставили их даже с некими такими, как это, стрицизмы, извольте, так сказать. Но это была задача, в общем, изначально я тоже полагал, что, собственно, в этом смысл. И действительно он удивительно звучит. Я тоже для себя это открыл. Это разные вещи, когда ты пишешь, и когда ты делаешь картину на уровне вот, сценария, подготовительного, и когда ты начинаешь снимать картину, когда живые актеры, а еще если это актеры хорошие, и начинают произносить диалоги, ты по-другому совсем слышишь. Ты для себя очень много открываешь. Ну, когда это диалоги уровня Чехова.
А вот чем объяснить, как вы думаете, все-таки, я понимаю, совпали какие-то обстоятельства, но ведь не только вы обратились сейчас к Чехову. Например, в программе Московского фестиваля был фильм «Дама с собачкой» в конкурсе «Перспектива». Тоже довольно неожиданное решение традиционного известного сюжета с помощью как бы слайд фильма, так сказать, получился. Читается чеховский текст, и идут фотографии, причем все это тоже современно, все это происходит в современности, даже не в России, а где-то в Европе. То есть это как бы востребуемо и актуально оказывается. Но не так давно сравнительно появился фильм Кирилла Серебренникова, тоже по тому же произведению «Палата номер 6».
Да, правда, «Доктор Рагел», он был, называется.
Да, правда, он был решен в более классической манере, в смысле, в форме костюмного фильма, так сказать.
Да.
Понятно, что Чехов современен, но Чехов в кино – это ведь всегда все-таки немножко другое, чем просто постановка Чехова в театре.
Да, ну тут... Конечно, ведь Чехов, он все-таки очень кинематографичен. Вообще с ним работать очень интересно. У него потрясающие диалоги, у него потрясающие сюжеты, у него очень простые, ясные истории. Как раз то, чего современному кино, российскому кино особенно не хватает. Заметьте, вот у меня ощущение, что в российском кино с историями совсем сложно. Поэтому думаю, что, наверное, как-то эти вот эти причины, они так или иначе подталкивают к Антону Павловичу. Ну, не исключая, что еще, конечно, может быть, и момент конъюнктуры, в том смысле, Чехов популярен во всем мире. То есть всегда есть тайная мысль, может, такая...
Спрос на него не утихает.
Спрос на него не утихает, везде его знают. То есть если ты делаешь Чехова, это не факт, что это понравится, но факт, что это хоть в каком-то степени это уже является...
То есть внимание привлечет
внимание обязательно. Внимание это может гипотетически, конечно, привлечь. То есть тут, конечно, возможны и такие мотивы. И, в общем, в этом тоже нет ничего предосудительного, на самом деле. Это элемент такой конъюнктуры, он всегда может присутствовать.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Радио Свобода» у нас в гостях Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер. В студии я, Ольга Галицкая.
И Андрей Плахов.
Мы говорим о фильме «Палата номер 6», снятом по классическому произведению Антона Павловича Чехова. Ну и, конечно, не только эта тема сегодня нас интересует, поскольку Карен Шахназаров – человек, активно вписанный в современный кинематографический процесс и руководит большой студией. А что происходит, кстати, на студии «Мосфильм» сегодня, когда все кругом говорят о том, что кризис остановил многие проекты?
У нас неплохая ситуация. У нас, в общем, конечно, по сравнению с прошлым годом спад присутствует, но, в общем, я должен сказать, что сейчас вот павильон у нас загружен процентов на 90, причем, на удивление, большие проекты пришли.
Именно фильмы?
Но много сериалов. Но таких сериалов серьезных. То есть сериалов с таким со строительством больших декораций.
То есть, как бы вот производственная база продолжает развиваться,
да,
она не деградирует.
Нет, и постпродакшн весь у нас просто расписан, вообще там перезапись расписана чуть ли не до осени.
Так у меня такое впечатление, что в какой-то момент дыхание кризиса как будто бы настигло «Мосфильм», и даже люди говорили, вот приходишь, после 4 часов уже никого нет, коридоры опустели, там очень хорошая атмосфера, которая вот при Шахназарове, скажем так, возникла, когда-то «Мосфильм» был ужасающим зрелищем, вот позже давно нет, и тем не менее вот это... Ну, то, что опустили как бы вот эти интерьеры, коридоры, настораживало. Но по моим наблюдениям, в последнее время они опять как-то заполнились. Как будто был такой испуг.
Они заполнились, да, это был январь-февраль особенно. Январь-февраль был вообще, да, был такой, правильно, просто по коридорам это было видно. Я бы сказал, что сейчас коридоры наполовину наполнились. То есть, конечно, это не то, что было в том году, и ты прав в том смысле, что вообще коридор – это показатель студии. Там, где есть эта жизнь.
Коридор, буфет.
Буфет, да, это часть, безусловная часть. Там очень много решается. Я бы сказал, наполовину все-таки это функционирует. Да, меньше, чем в том году, но в общем, как-то мы видим, что ситуация не столь трагична, как мы ее там ощущали в январе-феврале.
То есть получается, что «Мосфильму» живется лучше, чем многим голливудским студиям. Я тут прочла недавно, что закрылись сразу 4 проекта с Брэдом Питтом, а у нас дела-то
я
стоят хорошо.
Я могу сказать, что к нам последнее именно время зачастили гости из очень крупных европейских студий. Не буду там называть, но они крупные, действительно серьезные студии. Конечно, они приезжали с внешней, как говорится, риторикой о том, что мы хотим сотрудничества, но на самом деле мне-то как директору студии понятно, что они приезжали в надежде посмотреть, можно ли вытащить часть заказов и от нас перетащить туда.
Ничего что, себе, видимо, то есть такие лазутчики.
Ну, это, в общем, естественно. Борьба довольно жесткая, на рынке идет. Примерно все работают сейчас одинаково. «Мосфильм», «Чиничита», мы все, конечно... Вот система работы в кино примерно одинакова. Рынок один, и, в общем, как бы, конечно...
Конкуренция большая.
И из этого я понял, что у них ситуация, в общем, хуже, чем у нас.
Ну вот последние годы говорили много о том, что восточноевропейские студии становятся очень популярными в силу того, что там дешевле производство, и многие голливудские фильмы снимались в Румынии, на Баранду и так далее. Да и наши режиссеры тоже любят эти места.
Ну, я думаю, что сейчас, в общем, в основном отечественная продукция в своей массе, она ушла оттуда. И, в общем, я думаю, что в значительной степени благодаря тому, что мы все-таки наладили достаточно высококлассные технологические процессы, то, что раньше не было. Я просто знаю, так сказать, несколько больших мастеров, там, в том числе, например, французские, у нас переговоры просто сейчас ведут, которые очень недовольны восточноевропейскими студиями.
Недовольны.
Да, в смысле цен, в смысле качества и цен.
Ну, как раз раньше говорили о том, что именно цены привлекают,
да,
но а
вот
в России
сейчас,
цены,
видимо,
очень завышены,
да,
неоправданно.
Дело все в том, что в России, конечно, ситуация чем для нас не очень удобно. У нас, конечно, ведь студия не может существовать в воздухе. Гостиницы, рестораны. Продюсер, если он приезжает...
Москва – дорогой город.
Москва – очень дорогой город. Ну, намного дороже, чем там Прага, чем София,
Берлин.
Чем Берлин, понимаешь? Поэтому это, конечно, ведь тоже считают. Поэтому, например, у нас очень много работает на музыке. Почему? Потому что на музыку можно приехать одному или вдвоем. А съемочная группа, это уже ты должен гостиницу арендовать, ты должен там это, пробки, все эти проблемы, они, конечно, не очень хорошо сказываются на общей ситуации. Не говоря уж о том, что, знаешь, вообще везде стараются как-то стимулировать кино. В Париже закон принят. Париж и так ездит снимать. Тем не менее, так сказать, я знаю, там просто на уровне мэра принят ряд таких законов, там распоряжений, которые стимулируют приезд кинематографистов. То есть стараются затянуть. У нас, к сожалению, как мне кажется, недостаточно внимания этому уделяется.
Карен, я хочу вернуться к своему вопросу. Как получилось, что так как-то скромно возник проект «Палата номер 6» и мгновенно стал готовым фильмом, по крайней мере, так выглядит со стороны? То есть на уровне съемок практически мало о нем кто рассказывал. То есть это быстро все произошло, сами
снимали? Достаточно быстро снимали, и, в общем, изначально как-то у меня не было вообще такой идеи вот это как-то об этом много говорить. Вообще, честно говоря, проект, фильм этот был для меня очень сложный. Я и тогда, 20 лет назад, не очень понимал, как это все можно снять и можно ли вообще это снять. Потому что...
А в чем была главная сложность?
Ну, мне непонятно было вообще, можно снять вот так картину, которую все-таки зритель будет смотреть, скажем так. Вот насколько это вообще возможно? Насколько возможно соединить эти все компоненты, документальное кино, сумасшедший дом, прозу Чехова, реально сумасшедший дом, прозу Чехова, и насколько это все выльется вообще хоть во что-то? Поэтому, честно говоря, у меня не было никаких там посылов, чтобы из этого еще устраивать там пиар дополнительно. Я совершенно не понимал, что...
То есть это был довольно серьезный эксперимент.
Это был эксперимент. Эксперимент, я бы сказал, это был вот в полной степени то, что называется кино для души. Вот дай-ка я вот посмотрю, что из этого выйдет, сам не знаю чего, и выйдет ли вообще что-то.
А сразу было решено, что играют непрофессионалы, и более того, душевно больные люди участвуют в фильмах и практически изображают
были
самих
какие-то,
себя?
Были какие-то, были пробы, были актеры, были, но как-то было уж все более и более становилось понятным, что это невозможно вообще, вот это вот заменить невозможно. Это просто невозможно.
В смысле, заменить профессионального актера?
Да, да, это все-таки совсем другое. Кстати, в этом смысле. То есть это должен быть актер действительно выдающийся. Как я считаю, Володя Ильин, он выдающийся сегодня артист, который...
Фактически он сыграл ту роль, которую Мастрояне
предполагался. Да, который это, но он действительно, он сумел почувствовать.
Какой-то невероятной органики человека.
У него совершенно это действительно... Я прожил в этом мире большую часть, я могу сказать, что он действительно в повадке, в поведениях, он ничем не отличается. Но невозможно собрать... плеяду таких артистов, поэтому очень сложно, это действительно рядом, это как с животными играть, я не хочу обидеть, я в смысле в хорошем, понимаете, знаете, как с собакой.
Человек, который, да, не думает о том, как он себя ведет, он просто себя ведет.
Он себя ведет, и это совершенно... Я, кстати, говорю, я вот очень люблю картину Формана, знаменитую «Пролетая над гнездом кукушки».
Я как раз хотел о ней вспомнить.
Но я должен сказать, сейчас, пройдя этот путь, я могу сказать, вот я вижу искусственность всего того, что они там делают. Кроме, кстати, одного человека, это Никольсона. Все остальные... Они вот
все-таки изображают.
Все-таки это да, это вот все.
А я вот еще хочу привести такой более близкий по времени пример. Это Андрей Кончаловский, который снимал «Дом дураков». Вот там, по-моему, какое-то как раз получилось вопиющее несоответствие актеров и людей, обитателей этого самого скорбного дома, где живут душевнобольные люди. Там как-то вот этот диссонанс, он просто вылезал на первый план. Вот здесь удалось его, в «Палате номер 6», удалось его совершенно избежать. Но это трудный был путь. Что для этого нужно было сделать?
Это трудный путь. Но я не могу даже сказать, вот, что есть какой-то там рецепт как-то. Это... Она вообще снималась очень интуитивно, картина. То есть это вообще... Вот, она у меня 13-я картина. В общем, я довольно опытный режиссер. Но первая картина, где я действительно абсолютно...
13-я, но счастливая.
Ну, да, может быть. Но она первая картина, где абсолютно интуитивно я шел. Я приезжал на съемку, я не знал, что будет. Я не знал, что я буду снимать.
Начнем с того, что невозможно определить ее жанр практически.
Абсолютно.
Потому что в кино нет такого жанра. Нет,
можно, наверное, сказать, что это такой большой репортаж, да, ведь как будто бы такой немножко имитируется слегка такими приемами.
Там имитируются какие-то элементы каких-то жанров, но все равно фильм оказывается вот в каком-то пространстве как бы отдельным, на мой взгляд, и вот это либо получается, либо нет.
Ну да, это совершенно непонятно.
Тоже старался уйти в какой-то свой жанр, но это все-таки там было ближе к гротеску, наверное, а здесь я даже не знаю, как определить, просто не знаю, но это получилось, мне кажется.
Карен, вот в этом фильме, мне кажется, еще что главное, вот, например, для меня было главным, что получился настоящий волнующий зрителя диспут. Вот эта тема, которая будоражила доктора, героя этого произведения, и в конце концов свела его, если не с ума, то довела его до какого-то душевного расстройства, тема «Что такое свобода и что такое несвобода?» Говорят об этом очень всерьез персонажи, и я в какой-то момент становлюсь на сторону то одного, то другого. А вот для вас, вот вы на чьей стороне?
Я не могу сказать, что я однозначно на стороне доктора Рагина или Громова, потому что в этом, наверное, вообще удивительная чеховская свойства. У него нет однозначно положительных и однозначно отрицательных персонажей.
И однозначно правых и неправых.
И однозначно правых и неправых. С одной стороны, доктор Рагин глубоко неправ, поскольку слова, которые адресует ему Громов, и он понимает, что он прожил пустую жизнь. Это, мне кажется, одна из причин, которая приводит его к драме. С другой стороны, и Громов не вполне прав, когда он предъявляет эти претензии Рагину. Он слишком жесток с ним в какой-то момент.
И категоричен.
И как интересно, тоже Чехов ведь точно расставляет. Мне вообще поразительно, как в 30, ему было 32, по-моему, года, когда он написал. У него доктор Рагин, это мой ровесник. Ну, как точно он написал все. Я могу подписаться под всем, что эти чувства, эти эмоции, которые я слышу от доктора Рагина, они полностью совпадают именно с моим возрастом. И как точно он написал, что Громов 25 лет. Именно в 25 лет, может быть, персонаж, он слишком непримирим.
То есть это еще и конфликт, в каком-то смысле даже
поколение. Это в определенной степени, да, конфликт понимания жизни в разном возрасте. Ну, как вообще это могло прийти, в общем, молодому человеку, 32 года, ну что, в моем понятии сегодня это... Мальчик Чехов, как это?
Ну вот на этот и на другие вопросы мы попытаемся ответить сразу после выпуска новостей. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Карен Шахнова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье – 3 часа ночи. И в понедельник в 11 утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата обратилась к Федеральной миграционной службе с просьбой в виде исключения временно легализовать пребывание в России мигрантов, работавших на черкизовском рынке в Москве. Об этом сообщает в субботу газета «Коммерсант». Закрытие рынка привело к тому, что тысячи приезжих остались без работы, а также имущества и документов. В Ленинградской области ведутся поиски вооруженного солдата внутренних войск МВД России, который в пятницу самовольно покинул воинскую часть в Ломоносовском районе Ленинградской области. При себе у военнослужащего имеется автомат с 60 патронами. Китайские официальные СМИ опубликовали новые данные о жертвах беспорядков в городе Урумчи, центре Синьцзянь Уйгурского автономного района на северо-западе страны. По сообщению агентства Синьхуа, погибли 184 человека, в том числе 137 этнических китайцев и 46 уйгуров. Иран в ближайшее время намерен представить ведущим мировым державам пакет своих предложений по решению важнейших глобальных и региональных проблем. Президент США Барак Обама прибыл с визитом в Гану, государство на западе Африки. В Боснии проходят траурные мероприятия в связи с 14-й годовщиной массового убийства жителей мусульманского анклава Сребреница войсками боснийских сербов. В столице Киргизии, Бишкеке, сегодня пройдут киргизско-американские переговоры. Сообщается, что американская делегация во главе с помощником госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Робертом Блейком встретится с президентом республики Курманбеком Бакиевым и главой МИД Кадырбеком Сартбаевым. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Это был краткий обзор новостей на Радио Свобода.
Карен Шахназаров, кинорежиссер, сегодня в гостях в студии Радио Свобода. У микрофона Андрей Плахов
и Ольга Галицкая. Карен, вот мы говорим о том, что фильм отражает в том числе какие-то поколенческие, возрастные, разные точки зрения на жизнь, вообще как бы философия жизни в разных аспектах. Впечатление такое, что, может быть, не случайно этот замысел так долго не осуществлялся, и вот сейчас вы достигли уже того возраста, когда, в общем, можете стать как бы на позицию и старшего героя, и в то же время
прочувствовать
молодого героя, так сказать, условно говоря, фильма «Курьер». И это также интересно еще, если транспонировать на актеров, потому что Владимир Ильин – актер, который давно известен как замечательный человек, исполнитель, творческая личность, но вот именно в этом фильме, кажется, мы чувствуем, что он достиг какой-то кондиции, когда…
Какого-то расцвета, да?
Как вы думаете?
Я думаю, да. Я думаю, что он в потрясающей вообще форме. Это происходит такое. Вот он, мне кажется, Володя Ильин подошел сейчас к своему пику вообще творческому. Это совпадает и с его возрастом. Вот ему
а вообще
сейчас...
у каждого человека ведь есть какой-то свой оптимальный возраст, когда он достигает какой-то гармонии внешнего и внутреннего, и своих дарований тоже.
Есть, безусловно. И у актеров это тоже присутствует. Причем я бы сказал, тут интересно, есть актеры, которые, конечно, актеры молодого возраста. И, как правило, мы часто слышим о драмах, актерских драмах, и сопереживаем, конечно, но часто я думаю, ну, с этим ничего не поделаешь. Есть актеры, которые... Вот
быстро они... отцветают.
Да, такова да. судьба, да. Есть, а есть актеры, которые, наоборот, так сказать, только с годами они... приходят именно в то качество, в котором они вдруг раскрываются в полной степени. Бывают такие счастливчики, которые... Хотя
всегда
бывает
хорошо.
Ли вообще? Я не знаю даже, бывает ли?
Нет, ну вот, например, Жан Габен...
Да, Жан Габен в молодости
был прекрасен по-своему, да. а в зрелом возрасте
да,
стал
зрелом...
по-другому.
Да.
Но все-таки мне кажется, что полностью он раскрылся уже в зрелом возрасте.
Ив Монтан был хороший в молодости и в зрелом возрасте.
Да, но он прожил довольно мало,
ну,
сравнительно.
Да, ну, короче говоря...
Короче говоря, Владимир Ильин молодец сегодня. Но не только Ильин, а еще вот молодой актер, который сыграл равнозначную, значительную роль. Вот он как нашелся. Это я знаю актер из студии «Женовача».
Алексей Вертков, да, на мой взгляд, просто один из... самых таких ярких вообще сегодня для меня молодых исполнителей, мне кажется, с очень большим будущим и, самое главное, с необыкновенным отношением к работе, к профессии, просто фанатически преданный этому, им без дураков, как говорится. Нашелся, ну, случайно, пробовали, так сказать. Ну, вот я попросил как бы своего сорежиссера Сашу Горновский, он был моим студентом и помогал на этой картине, очень много сделал для этого. И я его попросил поехать в театр к Женовачу, вот, посмотреть. Что-то меня тянуло. Я
а
знаю,
у него актёры потрясающие.
Женовач вообще замечательный театральный режиссер и воспитывает актеров. И вот пришел Леша Вертков, мы посмотрели пробы и тут же.
А случайно или нет, что Лёша Вертков очень похож на Макдауэлла?
Это случайно, но это так. Кстати, я в первый момент этого и не понял, а потом мне стали в группе
со всех
говорить,
сторон,
да, говорить, слушайте, он так похож на Мальклема
Макдауэлла.
Может быть, те
же люди, которые работали с Макдауэллом на картине
«Цареубийца»,
нет?
Да нет, группа-то была молодая уже. Это... Просто тут надо понять, что странная история. Мы тогда, не сняв «Палату номер 6», начали снимать «Цареубийцу». И очень много материала из «Палаты номер 6» вошло в «Цареубийцу». И, в общем-то, даже сам драматургический этот поворот был придуман благодаря «Палате номер 6». А в «Цареубийце» вот как раз снимался Малькольм Макдауэлл. То есть какая-то странная связь оказалась между этими картинами. И действительно потом Леша Вертков, у которого есть вот эта энергетика Макдауэлла, в глазах что-то такое, так сказать. Поэтому, хотя он очень, по-моему, все равно он сам по себе интересен.
А раз уж мы вспомнили «Цареубийцу», как-то не могу не спросить об Олеге Ивановиче Янковском, который сыграл, по-моему, совершенно каком-то высочайшем уровне в этом фильме «Цареубийца». Вот каким он сейчас вспоминается, Олег Янковский, после его ухода?
У меня он прежде всего вспоминается именно правильно, по той картине, потому что это, собственно, был тот период, когда мы с ним, ну, можно сказать, год прожили очень близко вместе, ну, в смысле, в работе, но, соответственно, картина снималась довольно долго, тяжело, с экспедициями.
А где были съемки?
Съемки были и в Ялте мы снимали, и основные съемки во Владимире были, это там мы строили дом Ипатьевский, Мосфильм, Екатеринбург, Свердловск тогда. Куда-то мы под Тверью, куда-то мы ездили, снимали там сцены охоты. Много сцен не вошло в картину. Очень много материала было. Я должен сказать, что он остался вот из того периода в моей памяти, как человек, конечно, необыкновенно творческий. Вот это, об этом все говорят, это уже вроде и говорит это неприлично, но ничего другого не скажешь. Он действительно такой. Он был необыкновенно заряжен вообще. Смысл его существования был в его работе.
Это вот новое смысл. Поколение актеров, оно отличается вот от поколения Янковского? И даже того же Владимира Ильина, поскольку всё-таки он актёр?
Я думаю, к сожалению, есть такой момент. И я думаю, что, конечно, всё-таки у того поколения... У Олега было, вот как мне кажется, и вообще вот у его класса актеров было ощущение того, что это определённая миссия, вообще служение. Это все-таки в первую очередь...
Не только профессия.
Да, это,
не
это,
только ремесло.
Да, это выше, чем профессия. Отсюда, на самом деле, ну, естественно, мы все люди, и они, как бы, конечно, им надо зарабатывать, но на самом деле этот вопрос не стоял никогда. Главный вопрос был, конечно, вот было сыграть, сделать вот это ощущение того, что что-то ты несешь, ты что-то должен сказать. Вот, к сожалению, у многих современного поколения все-таки это, скажем так, размылось. Это.
Вообще, наверное, кинематограф становится другим во многом, и вот те, скажем, идеалы, которые присущи старому кино, они сегодня уже как-то по-другому смотрятся, если вообще они еще продолжают действовать. И в этой связи я хотел бы спросить о том списке, который составил Карен Шахназаров для Московского кинофестиваля, да, специальная программа «Список Шахназарова». Каждый год дается возможность известному режиссеру с именем составить свой список фильмов, которые он любит, которые повлияли на него как художника, как человека, как зрителя. Вот что в этом списке самое главное, как он сформировался, интереснее?
Конечно, я не могу сказать, что вот там такие жесткие условия, 10 картин. Я мог бы еще 10 вообще. Я не могу сказать, что, наверное, их было бы 100. Может быть, их 50 не было. Но, наверное, еще картин 10, 15, 20 я бы добавил и мог. Но этот список вот так сложился. Я вспомнил те картины, которые действительно в той или иной степени произвели на меня какое-то впечатление, как-то повлияли на меня. Поэтому... Так вот я его записал. Например, там есть картина «Рим Феллини». Я могу сказать, что я помню, что это было где-то в начале 80-х годов. Появились только видео такие еще, не DVD, а кассетники, как вы помните, первые. И я помню, мне дали кассету «Рима» на 2 дня. Я 17 раз ее посмотрел. Я был совершенно с ума сошел.
Переписать было, наверное,
невозможно.
Переписать
мне на что было переписывать. И я просто тупо сидел и двое суток включал, там, смотрел.
Бесконечно
смотрел. Я был совершенно покорен, она на меня произвела какую-то... Я, кстати, с тех пор опасаюсь ее смотреть. У меня чувство, а вдруг я не увижу уже вот того ощущения восторга, которое во мне было. И, в принципе, все эти картины в той или иной степени... Вот у меня такие там «Тарковский зеркало», например. С ней была, я помню, история. Я был на премьере. На примере сам Андрей Арсеньевич, это я был молодой человек, в Авгике, по-моему, я учился или закончил, уже не помню. И она мне совершенно не понравилась.
Не то.
Абсолютно отрицательными. И я долго ее не видел. Потом в Союзе кинематографистов, я помню, случайно, уже я режиссер так что-то снимал, и, по-моему, членом Союза был уже. Я зашел в малый зал, и только началась картина «Для кого-то показывали зеркало». И у меня было время, я думаю, ну, хотел уйти, потом, ну, ладно, так посижу. Я просто был...
То есть картина дошла меня, как бы, да?
Она на меня не просто дошла, она меня просто, я помню, догнала, поразила.
Да.
И я помню, с каким отвращением я вспоминала свои первые реакции. И с тех пор это стало одной из моих любимых картин. И у Тарковского, я считаю, лучшей картиной. Вообще вот, до сих пор она остается. То есть я имею в виду, я в какой-то степени еще выбирал картины, с которыми была связана какая-то вот моя история.
Вот два фильма Бунюэля попали в этот список.
Бунюэля
«Смутный объект желания», да, «Призрак, да, свободы». Почему вам близок его сюрреализм, абсурдизм?
Да, Бунюэль мне очень... Он на меня, если хотите...
Я думаю, близок, повлиял. Я просто хочу вспомнить «Город Зеро» Шахназарова.
Да, да. Я никогда не скрывал, что он Бунюэль на меня оказал просто колоссально. Причем Бунюэля я как раз воспринимал сразу. Если вот «Зеркало» у меня какая-то такая история, а с Бунюэлем я никогда не забуду, я не знаю, вы помните или нет, то есть у него же книжка замечательная, и как он написал, говорит, какой же «Андалузский пес» премьера, что ли, была? Он говорит, я набрал камней и стал за экраном, с тем, чтобы если какой-нибудь из зрителей будет выходить из зала, я буду кидать в него камень.
Вот он настоящий режиссер, да. Сегодня у нас в студии Карен Шахназаров. Мы говорим о фильме «Палата номер 6», вообще о кино и о том, что происходит в современном кинопроцессе. В студии ведущие Андрей Плахов
и Ольга Галицкая.
И, Карен, я хочу вот еще спросить, продолжая разговор об этом списке Шахназарова. Там ведь есть картина Марлена Хуциева, тоже знаковая, да, видимо, да?
Да, 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 я очень люблю.
«Июльский дождь».
«Июльский дождь» вообще одна из моих любимейших картин, и вообще советских картин, и у Марлена Мартыновича одна из... Такая, в ней есть какая-то магия, при том, что я должен сказать, я не являюсь его... Как сказать, ну, каждый режиссер в той или иной степени как бы...
Наследует,
ну,
какие-то...
Ну, наследует что-то или хотя бы традиции. Что-то, да, что-то пытается из того, что ему нравится. Я бы сказал, что я абсолютно как режиссер, наверное, совсем не совпадаю. Но она меня просто гипнотизирует, эта картина. Я удивляюсь, как можно сделать картину, созданную из... Вот как бы из ничего, просто из жизни, из реальной жизни, из очень простых вещей, из очень простой
без
жизни.
Без всякого сюрреализма,
да. Да,
чистый
и
реализм,
при этом
как бы,
это,
но какая-то
это,
поэзия.
Это ужасно волнует. Это в конце ты вдруг понимаешь, что ты столкнулся с какой-то огромной драмой вообще человеческой. Это так тонко вообще сделано, и удивительная картина. Я, если по телевизору вижу, я всегда ее смотрю, всегда смотрю.
Ну вот с какой-то драмой, а может быть, даже не драмой, а просто с таким драматургическим столкновением мы имеем дело в реальной жизни, когда Марлен Хуциев противостоит Никите Сергеевичу Михалкову. Вот такая сейчас у нас киножизнь. Как вы относитесь к этой ситуации?
Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что она все-таки, в моем понимании, несколько преувеличена. То есть,
в смысле?
Я имею в виду, что, ну, мое поколение прошло, например, через Пятый съезд. И это было страстное и серьезное вообще событие. В нем было гораздо больше смысла, чем в нынешнем противостоянии.
Я позволю себе напомнить, что мы оба были Карен
секретарями
Союза.
Да, Андрей, ты же тоже там был активным
деятелем. Были самыми молодыми секретарями.
Мы самыми молодыми были.
Этого революционного союза.
Ну вот и согласись, что на мой взгляд все-таки это было, в нем было гораздо больше какого-то внутреннего смысла вообще в Пятом съезде, и за этим стояли концепции, за этим стояли разные взгляды художественные. Здесь я, честно говоря, не вижу такого.
Ну, во-первых, сейчас Пятый съезд принято пинать, ругать Михалковской стороной. Говорит, что там топтали лучших кинорежиссеров, обижали их, унижали.
Ну, совершенно я в этом смысле. Я на последнем съезде поддержал Никиту Сергеевича, поскольку я считаю, что он именно тот лидер, который, в принципе, как бы... существует и есть, и с этим ничего не поделаешь, и я считаю, что все-таки на сегодняшний день нету человека, который может его вот заменить из тех, кто хотел бы вообще этим заниматься.
Но вообще-то в ситуации, когда
но,
очень много...
Но я совершенно не согласен с ним в отношении, у него своя эмоциональная окраска к пятому съезду. Я считаю, что пятый съезд при всех его там перегибах, это было серьезное событие. Я, кстати, с тех пор ни разу ни на одном съезде вообще не слышал, чтобы о кино говорили. Вот пятый съезд был последний съезд, на котором вообще разговор шел о кино. Ни о взаимоотношениях, ни о там голосах, ни о пенсиях.
Там еще речь шла о взаимоотношениях кино и власти, но кино, это тоже была тема, связанная
я имею
с развитием
в виду, вообще смысл его все-таки был прежде всего о качестве кино.
Да?
И,
да.
О кино и кино обсуждали, картины обсуждали.
Когда там, например, я подверг критике фильм «Лермонтов» Николая Бурляева, это вовсе не был выпад в адрес Ивана Бондарчука, да, а это был разговор о качестве фильма.
Конечно, конечно. И в этом смысле он, так сказать, как к нему... Нет, но это вообще все-таки важная часть нашей жизни была, я с этим. Но в нынешней ситуации я считаю, что при всем моем уважении к Марлену Мартыновичу, все-таки, мне кажется, он должен занимать какой-то пост старейшина. Ну, все-таки мне...
Ну, как бы то ни было, разве можно называть несерьезной ситуацию, когда, скажем, тот же Алексей Герман, там, Эльдар Рязанов, Вадим Абдрашитов, много-много имен известных режиссеров, которые составляют славу российского кинематографа, находятся в оппозиции к Никите Сергеевичу.
И фактически среди кинематографического сообщества произошел
раскол. Не может считаться нормальной,
да. Тоже... Я просто говорю о том, я не очень понимаю, вот в чем идеология этого раскола. Хорошо, вот оппозиция, вот в чем смысл? Вот я на пятом съезде, в принципе, это было новое поколение. Когда пришло новое поколение. Причем старшее поколение, это были выдающиеся мастера. Тут же Бондарчук, Озеров, так сказать, можно перечислять, которые как бы оказались отстранены, да. Но пришло действительно новое поколение, тогда это были прежде всего 40-летние, да, со своими художественными взглядами. Это естественно, и это всегда конфликтно, но в этом есть какая-то идея. Какая идея в этом?
И это, какое совпало поколение, с переменами в обществе,
да,
с
и плюс к этому
Горбачевской перестройкой,
да,
и так далее.
Может быть, совершенно это было и несправедливо, потому что нельзя художников олицетворять там с обществом, но в тот момент они вроде бы были ощущения, что они как бы были частью того, что должно уйти. То есть в этом была какая-то идея, ладно, плохая, хорошая, но была идея. Но какая идея в противостоянии Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича?
Я думаю, идея та, что...
Марлен Хуцеев и Никита Михалков, на самом деле, это люди в целом одного поколения. Ну да, там разница есть, но в целом художественное поколение. Это оба человека таланта. В чем у них конфликт-то? Они что, хотят другое, разное кино, что ли, делать? В чем?
Я вот этого не вижу. Но быть художником и быть управленцем – это разный вид деятельности. Видимо, существовало недовольство, видимо, точно оно как бы и сформулировано, оно есть, недовольство Никиты Сергеевича Михалкова на посту председателя.
Значительная часть киносообщества не принимает Никиту Михалкова как лидера, но проблема, мне кажется, в том, что нет действительно лидера. Марлен Хуцеев – прекрасный режиссер, прекрасный человек, и очень много отдал делу как бы, ну, попыток как-то обновить «Союз сегодня», но, безусловно, на самом деле этим должны заниматься гораздо более молодые люди нового поколения.
Вот
и проблема лидера вот среди них, она стоит очень остро.
А ведь весь парадокс в том, что никто не хочет. Я, так сказать, на первом съезде не был.
А, кстати, вы тоже не захотели.
И я не захотел.
А почему?
Ну, я не хочу заниматься союзом, я прямо скажу. Мне это не хочется, неинтересно мне это. Я, так сказать, не вижу себя.
Карен, а что, союз не нужен?
Нет, нужен. Я за то, чтобы союз... Поэтому я считаю, что в этих условиях там Никита, он сохраняет союз.
А для чего он нужен?
Ну, все равно он нужен для того, чтобы должна быть какая-то организация, общественная наша организация, которая хоть в какой-то степени будет нашей интересы защищать, и тем более сейчас это масса вопросов. Все дело в том, что я повторяю, я был на первом съезде, я пришел на час, именно в тот момент, когда стояла очередь, и все отказывались от того, чтобы выдвинуться там на первом
съезде. Это решение идет о декабрьском съезде.
А?
Да, в декабре, да.
Но в результате остался бедный Марлен Хуцеев, который вынужден был взять на себя эту ношу, абсолютно как бы ненужную ему, на самом деле.
Я говорю, тогда что, из-за чего сыр-бор, если никто не хочет брать на себя никакой ответственности? ответственности. Вот я и говорю, поэтому что для меня этот конфликт, он в значительной степени какой-то не очень этот. Ну, если хорошо. Бы я хотел всерьез.
Карен, но ведь не может же быть такой ситуации, что, ну хорошо, допустим, даже соглашаясь с вами, что очевидный лидер это Михалков, не может быть такой ситуации, что, будучи председателем Союза и призванного по определению быть союзом, то есть чем-то объединительным, говорить о том, что люди, устраивавшие декабрьский съезд, не будут занимать никаких должностей и вообще отстраняются от участия в активной жизни этого самого Союза кинематографистов.
Ну, это другой вопрос.
К чему это все ведет?
Ну, это другой вопрос.
Это же ведет к расколу Союза.
Я думаю, что до раскола Союза не дойдет.
А
я думаю, ну, мне кажется, что никому он не нужен, раскол Союза, в том числе и тем, кто на сегодняшний день стоит в активной такой противоборствующей позиции. Потому что все равно никуда не деться, на мой взгляд, Союз нужен всем, все заинтересованы в том, чтобы Союз существовал. А другой вопрос, ну, давайте садиться и разговаривать. Я тоже, например, не сторонник того радикализма, который, так сказать, я время от времени доносится до меня, там, сказать, с какими-то...
противоборствами.
Да, противоборствами, мать из она вон, так сказать.
Ну, вот это что такое? Это вообще мыслимое дело?
Ну, с другой стороны, Оля, вы немножко нас, так сказать, вы должны понять, что мы же художники, мы артисты, мы люди эмоциональные, многие вещи принимаются в порыве каких-то эмоций, ну, все это регулируется. Но мне, во всяком случае, хотелось бы так, и мне так кажется.
Художники не должны затоптать критиков,
и в частности. Критики тоже очень эмоциональные, вот, и, в общем, они...
И вы эмоциональны,
кроме того, не забывайте, что между критиками и режиссерами существует объективное противоречие. Далеко не всегда.
Ну,
как говорится, мы можем быть дружить и находиться в рамках одного даже сообщества. А то, что происходит сегодня, это, в общем, в какой-то степени провоцирует раскол и отделение, возможно, может быть, даже отделение, там, ну, по крайней мере, части кинокритиков от Союза.
Да, гильдии киноведов и кинокритиков, если исключают председателя гильдии из Союза, то какая дальше может быть реакция, какая цепь событий?
Ну, я думаю, что вообще гильдия в этом смысле может все-таки обратиться с какими-то, так
с просьбой,
сказать,
с челобитной.
Ну, может быть, и с вами. Что такая сразу просьба? Ну, можно же, во всяком случае, свою позицию. Не обязательно же сразу все доводить, вот раз хлопнули двери разошлись. Я понимаю, о чем говорит Андрей, я согласен с ним, что есть и внутренние противоречия профессиональные, а тут еще как бы накладывается вот на эти все. Но, с другой стороны, мне кажется, что какая-то есть правильная вещь, что критики находятся тоже внутри Союза.
Это может привести... То есть вы сторонник все-таки какого-то примирения, поиска некого компромисса?
Я сторонник компромисса, потому что я вообще... Вообще, 10 лет работы на посту директора заставили меня как художника, так сказать, если я могу позволить о себе говорить хоть в какой-то степени так высоко, но, во всяком случае, мои амбиции, оно несколько скрасило. У меня другое понимание. Я работаю с людьми, мне надо часто принимать решения, и не исходя не из своих эмоций, которых мне тоже хватает, а исходя из того дела, которым я работаю. Может, мне это дало какое-то правильное уже такое понимание.
Баланс,
да. И с этим ничего не поделаешь, так устроен этот мир. Поэтому я вообще сторонник компромисса не в смысле беспринципности, нет. Это не мешает иметь принципы, это просто говорит, я считаю, что надо уметь договориться там, где это всем выгодно. А это возможно.
Сегодня гость «Радио Свобода» Карен Шахназаров, сторонник компромисса в жизни и честности в искусстве.
Вы так всегда вот это сразу, Шахназаров, сторонник компромисса.
Да, почему? Это же, наверное, действительно хорошо, умение наладить отношения.
Терпимости, я бы сказал, вот.
Толерантность.
Терпимость, толерантность. Да. Да.
Вероятно,
я сторонник,
это правильно.
Да,
но я хотела, как раз возвращаясь к фильму «Палата номер 6», спросить, вот там доктор Рагин, поскольку он существует в современности, причем там даты даже есть 2007-2008 год, то есть это совсем вот сегодня. Однако в его жилище висят у него портреты Эрнеста Хемингуэя, Владимира Высоцкого, то есть мы понимаем, что это интеллигент-шестидесятник. Вот этот тип, он... Уже уходящая натура или это актуальный человеческий тип?
Ну, в какой-то степени, конечно, уходящая. Конечно,
сами эти ничего... воззрения, не только я имею в виду возраст.
И, наверное, воззрение, с этим ничего не поделаешь. Жизнь меняется, и поколение уходит. А правильно, он мой ровесник. Практически, когда
мы...
Отлично выглядите. Спасибо, Оля. Когда, конечно, мы думали о том, что у него должно быть. Вот здесь у Чехова этого нету. Как такой человек в этом возрасте, что у него может быть? Ну, тогда, конечно, возник Высоцкий, возник Хемингуэй. То есть это характеристика героя, его жизни, его, так сказать, там где-то и Битлз болтаются, они не попали в кадр, ну, как бы, ну, просто мне-то это понятно.
Бэкграунд понятен.
Мне понятно это, потому что я сам принадлежу, да, к этому поколению, которое выросло там и с участием и Хемингуэя, и Высоцкого, и рок-музыки первой, которая попадала по этому магнитофонов и прочее, прочее. Поэтому это все есть, но надо понимать, что рано или поздно мы уйдем. С этим ничего не поделаешь.
А вот как вам легко удается наводить контакт с молодежью, с новым поколением? Вот в работе, в творчестве?
Удается. И тут надо понимать, что это как бы все-таки есть какие-то вещи, которые все равно остаются общие, и нас всегда объединяет и будут объединять. Нет этого. Поколения разные. И когда я говорю, мы уходим, это не значит, что идеи, мысли, они все равно где-то остаются. Но они по-новому, они у молодых, они сами, естественно, познают этот мир, они что-то новое привносят. Поэтому я нахожу контакт, я чувствую. Но с другой стороны, конечно, есть вещи, которые я уже понимаю, что я уже все, я уже какие-то вещи
не догоняю.
Не догоняю, как говорится. Или догоняю, но не соглашаюсь с ними. И уже не хочу даже соглашаться. Вопрос состоит в том, что нет нужды, допустим, моему поколению во всем, как говорится, присмыкаться. Абсолютно нет нужды. Вообще в отношениях между поколениями самое худшее, когда то или иное поколение начинает присмыкаться. Нет, мне кажется, надо сохранять свою линию, свое чувство, свои эмоции, свои мысли, пытаться объяснить, но это не значит,
то есть что... быть самим собой.
Ну да, быть так же, как и молодежи, совершенно не обязательно пытаться. Это тоже чувствуется, знаешь, когда вдруг ты чувствуешь, молодые люди, они как бы ищут к тебе подходов.
Ну и остается только спросить, когда же зрители увидят картину «Палата номер 6», когда она появится на экранах этой картины?
В «Парадис», как такая компания, известная наша компания, они будут выпускать картину в сентябре, уже вот планируют премьеру, и, так сказать, она выйдет и в Москве, и, кстати, в Киеве выйдет, так что мы еще посмотрим.
Ну а кроме того, мы надеемся, что этот фильм ждет дальнейшая и хорошая фестивальная судьба. Сегодня у нас в гостях был Карен Шахназаров. Удачи.
Спасибо.
Счастливо всем.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Китайские СМИ говорят о 157 погибших.
На этой неделе страны Большой Восьмерки пришли к истерике.
В результате имущество авиакомпании будет распродано, а сама авиакомпания...
Это был боевой офицер. Он 9 раз выезжал в служебной командировке.
Наиболее развитые страны несут историческую и политическую ответственность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 14 часов. У микрофона Елена.